эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. «Ценные мысли». Каждый понедельник в 13.10 по крымскому времени или 12.10 по киевскому. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Итак, это программа «Ценные мысли» на радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков, Оля Тургенева, наша гостья. Некоторые наши радиослушатели ее уже знают, она была у нас уже в эфире. Она социальный философ. И сегодня мы с ней собираемся поговорить о таком сложном, как мне кажется, понятии, которое называется «Родина».
Дискуссионном, таком непростом.
Дискуссионном,
да.
Потому что вроде как слово понятное, да, а с другой стороны, а чем оно понятно? А что такое Родина? А где заканчивается или где начинается Родина? Помним песню.
Да,
с чего начинается Родина? С картинки в букваре или, там, я не знаю, с Зои Космодемьянской, о которой я немножко позже скажу, но сначала несколько слов о нашей гостье.
Гость эфира.
Ольга Тургенева, кандидат философских наук, преподаватель Национального технического университета Украины, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Защитила диссертацию на тему «Нонконформизм и конформизм в социально-философском осмыслении современности». Сфера интересов – социальная философия, конформизм, нонконформизм, социальный нигилизм, социальное творчество, права человека, права меньшинств, содержание понятия патриотизм, любовь к ближнему и любовь к дальнему, дегуманизация, гражданское общество и постсоветское пространство.
Гость эфира.
Ну вот, родина. Для меня, вот когда я думал об этой программе, когда к ней готовился, да, у меня было два, ну, наверное, альтернативных, да, вряд ли взаимоисключающих, но тем не менее, я считаю, что даже взаимоисключающих примера, да. Один пример – это, ну вот, я не знаю, то большое количество людей, да, которые, например, в 2014 году, когда началась война, военная агрессия Российской Федерации, да, они собрались, были волонтеры, были добровольческие батальоны, огромное количество людей начали помогать армии, да, помогать стране, помогать родине. Хотя я не думаю, что любой из них, ну, точнее, что все эти люди одинаково
понимали
даже для себя,
да,
сформулируют,
да,
что для
сказать,
них родина,
что
да?
Такое родина.
А другая история, это история, которую мы все помним из книжек и из советской мифологии, это история Зои Космодемьянской, которая была партизанкой, и которую, соответственно, потом нацисты казнили, да, но деталь этой истории в чем? Ее поймали и сдали местные, потому что то, за что ее сдали, она действовала в тактике, что называется, выжженной земли, которую использовала советская власть тогда. То есть она пришла в деревню для того, чтобы сжечь эту деревню с местными жителями, со всем их имуществом, для того, чтобы, ну, чтобы оно не досталось никому. И вот это вот, ну, убивать своих за, ну, для этой самой родины. Вот это другая немножко история. Я надеюсь, что мы с тобой немножко сегодня разберемся, где же, где нормальность, да? Я понимаю, что это крайние случаи, да? Потому что, с одной стороны, это, ну, объединение людей, граждан в момент опасности. Да. А с другой стороны, это способность убивать своих сограждан во имя Родины.
Здесь вот как раз, да, диалектика ближнего и дальнего. Убивать ближних во имя какой-то дальней цели, во имя какой-то идеи, во имя Родины. Убивать себя во имя Родины, кстати, тоже ведь тут же она и себя не побоялась бы, я уверена. То есть она убивает и ближних, и себя саму тоже, потому что Родина гораздо важнее, чем жизнь каждого отдельного человека, чем жизнь ее соотечественников. Вот это вот парадокс. Конечно, Родина ведь связана с родным чем-то, с родными в первую очередь. Я убью родных во имя великой идеи, да.
Ну, в общем, очень-очень сложный вопрос. И, ну, давай начнем с того, а что родина для тебя?
Родина для меня. Сложный вопрос, конечно же, как вопрос родины вообще, потому что, как и ты, как и многие наши ровесники, родились мы в Советском Союзе, и получается, что наша родина – Советский Союз в первую очередь, ведь нам многие рассказывали, что вот это наша родина, и песню о родине мы пели там, ну, ты в школе, возможно, в детском садике где-то, или где-то я ее пела. И такое яркое у меня есть детское воспоминание из-за того, что мы работали в такой организации, «Гидроспецстрой» она называлась, строили плотины по всему миру. И работали мои родители в тот момент в городе Хуабинь, строили там плотину недалеко от Ханоя, это Вьетнам. И мы были очень политизированы, очень идеологизированные детишки. И я помню такой яркий момент. Это был, наверное, праздник октября или что-то в этом роде, то есть какой-то из великих революционных праздников. И мой хор 3-5-леток, то есть хор дошкольников, мы пели песню «Варшавянку», что ли, мы пели, там, где смерть беспощадная всем супостатам, всем паразитам трудящихся масс, там, лютая смерть всем царям плутократам, близок победы торжественный час.
Стоп, подожди, да. То есть ты это помнишь со своего там 3-4-5-летнего возраста?
Не знаю, сколько, мне кажется, эти слова я знала всегда. На бой кровавый, святой правый, марш-марш вперед, рабочий народ.
Слушайте, ну да, вот такая родина вбивалась точно, ну, чуть ли не с рождения советскому ребенку.
Да,
это
да,
правда.
Конечно.
Я не жил во Вьетнаме, я жил здесь, но да, я тоже вспоминаю эти тексты.
Я просто чуть-чуть помладше, поэтому мои ровесники, которые вот Игнат, например, да, мой муж, он говорит, что ему уже не так сильно это все вталдычивали, а я застала это, как дети на 5 лет постарше, допустим, да, потому что мы выезжали, и нас очень сильно этим штамповали. И вот позднее уже, вспоминая об этой истории, я думала о ней как о чем-то трагикомическом. Как это так? Маленькие дети. Я еще перемазалась воздушным шариком, который красился. Было такое красное. Я стояла и пела. Родители умирали со смеху. Но при этом маленький ребенок говорит, что смерть беспощадная всем супостатам. Что мы сами вот готовы умереть сейчас во имя великой родины, во имя великой идеи какой-то. Это парадокс советского бытия, что жизнь ребенка получается не так важна, как какая-то большая-большая идея.
Ну или наоборот, ребенку с самого-самого детства вкладывают, что его жизнь и смерть нужна только для того, чтобы это каким-то образом было на пользу родине.
В особенности смерть, потому что уже интересуюсь проблемой родины, интересуюсь вот этим всем дискурсом родины, я узнала, что родина, особенно в советском понимании, обязательно включает в себя понятие жертвенности. То есть быть готовым пожертвовать собой – это такая черта настоящего патриота. И могила неизвестного солдата – это идеальный символ Родины, потому что, во-первых, он неизвестен, он не ищет славы. С другой стороны, он готов умереть во имя Родины, уже умер. То есть он сделал это во имя Родины. И получается, что такой вот идеальный символ патриотизма – это могила неизвестного солдата. Я имею в виду, конечно, патриотизма в советском его понимании. Ну и, соответственно, в современном российском его понимании, потому что современные российские, не знаю, как их назвать грамотно, политтехнологи, но не они же, да, они. Вот, современные российские политтехнологи, они, конечно, воссоздают тот самый образ Родины, который был принят в Советском Союзе.
Ну, как мне кажется, даже не только воссоздают, но еще и, ну, я не знаю, докручивают.
Докручивают,
его.
Да, конечно.
Да, то есть это еще мощнее. Это та же история, что, там, я не знаю, с Павликом Морозовым, который, ну, там, написал заявление на отца, да, потому что отец как-то не так обращался с социалистической собственностью, и, внимание, часть социалистической собственности приносил в семью. И вот этот пионер, который, ну, написал заявление на собственного отца, да, там у них были еще семейные дрязги, разводы и всякое такое, я уже там совсем глубоко закопался в историю Павлика Морозова, но тем не менее, это же тоже какая-то не очень, я бы сказал, человечная, да, история, потому что, наверное, ближние, родные, родственники, это, Ну, это немного ценнее, чем абстрактная идея Родины.
Собственно говоря, с них-то Родина и начинается. Абстрактная идея Родины, которую предлагает нам государство, а это всегда государство, потому что до того, как государство занялось проблемой Родины не было, ее не существовало. Вот Ирина Сандомирская, автор книги о Родине знаменитой, кстати, я думала, что она написана совсем недавно в контексте патриотического поворота, термин, к которому мы еще, наверное, обратимся, но это 97-го года книга о Родине. Так вот, Ирина Сандомирская пишет там так, что Родина появляется из невысказанного желания этой Родины. То есть она появляется, когда ее хотят. Она не существует объективно. Она появляется, когда ее хотят, наверное, два таких субъекта. С одной стороны, это люди, которые хотят чего-то родного, чего-то большего, какой-то веры. С другой стороны, это страна, которой нужны эти люди в качестве послушных граждан, в первую очередь, и в качестве хороших военных. То есть с этого начинается вообще сама парадигма Родины. До этого ее не существует. Связано она, конечно, с понятием нации. Вот, а нация тоже начинается с войны, так сказать. Но да, получается так, что родное здесь заменяется чем-то большим и чем-то совсем далеким. И в этом такая парадоксальность самого слова «Родина», самого понятия «Родина» и дискурса «Родина».
Кстати, вот тоже интересно разобраться, да, есть понятие «малая Родина», угу, и такой патриотизм по отношению, угу, к своей, угу, малой Родине. И эта малость может касаться, я не знаю, но из той же песни, с чего начинается «Родина», угу, там, с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. И вот тоже, наверное, какое-то, ты уже говорила о войне, да, вот некая родина формируется, когда между районами идут там подростковые битвы район на район. Это оттуда же?
Ну да, такое заземление, что вот это вот моя территория, это вот моя, за которую я готов бороться. Смотри, там же какие слова дальше. Там, а может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях, то есть будут испытания, и в них у нас никому не отнять вот этого чего-то, с чего она начинается. То есть будут испытания обязательно. Будет какая-то война или района на район, или дом на дом, или страны на страну.
Ну хорошо, Советский Союз так воспитывал, так это вкладывал в головы своих детей. Но, но по сути, если я правильно понимаю, то вот эту родину, motherland по-английски или там heimat по-немецки, да, это достаточно молодое понятие.
Совсем молодое понятие.
Ну, по крайней мере, по эволюционным меркам. Ему, я так понимаю, лет 100-150 или чуть больше.
Ну, смотри, начинается с понятия нации. Оно начинается с понятия нации. А понятие нации, тут немножечко расходится мнение экспертов. С одной стороны, считают, что начинается нация с прусского короля Фридриха Великого. И это, соответственно, почти весь 18 век. Ему нужна была сильная армия, и это сильная армия, говорила вся на разных языках, не понимала команды капрала, а также они еще не понимали друг друга, да, соответственно, а также они были не особо готовы умирать во имя чего вообще? Зачем им надо умирать, если они могут жить у себя там где-то на своей малой родине со своими родными? И вот надо было этим людям дать понять, что они некое единство, что они похожи друг на друга, что они некоторая единица, за которую можно и нужно бороться.
То есть, они вовлечены, они являются частью чего-то большего, сами являются. Да. Родина это символ.
Символ.
Хорошо, берем Германию времен, если я правильно помню, вот того же Фридриха, да?
Да, Фридрих. Это 18 век. 1782 год, когда он умирает, если я ничего не помню.
Хорошо, конец 18 века, да? Германия разделена. Угу. Германия разделена на разные земли. Многие из них там сейчас контурно повторяются, угу, да, и там действительно разные языки. Швабы не сильно поймут других, да, угу, и, я не знаю, баварцы не сильно поймут тех, кто живет на востоке, того, что было тогда прусским королевством. И вот что он такого сделал, чтобы эти люди...
Чтобы они поняли, да, друг друга. В первую очередь, он ввел всеобщее образование. И есть такая точка зрения, что нация, что идея нации, она начинается не только вот с решения, да, этого условного короля, но и с того, чтобы сделать образование единое для всех, потому что таким образом мы можем как-то унифицировать весь народ, мы можем дать им единый язык, а в то время, конечно, нету ни теле, ни радиовещания, ни интернета, и как иначе получить этот единый язык? Дать им, конечно, единое образование. И второе, и это было очень важно, король вдруг повернул совершенно все понятие, перевернул все понятие монархии. Он сказал, что до того, то есть король понимался как помазанник Божий, у которого, в общем-то, не было никаких обязательств перед своим народом. А тут король сказал, что он король своего народа в первую очередь, и что у него есть обязательства перед народом, а у народа, соответственно, перед своим королем. То есть что они некие две стороны одной проблемы. Вот. И с этого начинается и идея нации, и идея, как мне кажется, патриотизма, и понятие родины возникает тоже примерно где-то тогда. Потому что до того момента людям важнее гораздо их малая родина, и родина ограничивается районом, в лучшем случае окраинами родного города, и потребовалось очень много времени, чтобы заставить людей мыслить в рамках целого государства. Долгое время все попытки внедрить какую-то идею нации или родины, они встречались смехом. Вот, например, у Макиавелли в «Государе» есть такая штука, что Италия вся должна объединиться перед лицом какой-то внешней угрозы. Тогда это было очень смешно, это невероятно. Это нам сегодня понятно, да, эта идея. После 20 века, после Второй мировой войны, в частности, она нам понятна. А тогда эта идея казалась очень смешной. И только вот позднее, это 18-19 век, формируется понятие родины. А в России это понятие отечества. И, кстати говоря, понятие отечества и понятие родины долгое время были чем-то совершенно разным.
А, кстати, можешь объяснить вот эти детали? Отечество и родина, да, казалось бы, синонимы.
Синонимы, но если мы посмотрим на это с точки зрения человека советского уже, то мы увидим, что отечество – это понятие царской России. Это понятие очень... как сказать, ретро, да, то есть оно уже реакционное, выражаясь в марксистских терминах, оно уже себя изжило, ведь оно связано с верой, царем и отечеством. Это неправильно, отечество – это нехорошо. Долгое время, кстати, в Советском Союзе, это я узнала сравнительно недавно, стыдно сказать, да, но я узнала это недавно, в долгое время в Советском Союзе не было понятия родины, потому что, и это естественно, марксистская парадигма не предполагает никакой родины, она предполагает пролетарии всех стран. Соединяйтесь. Она предполагает то, что у пролетариата нет родины. Это,
поскольку нет, да, имущества, нет, а значит, да, ничего.
Нет,
и, да,
никакой земли, нет никакой родины. Пролетарий, он имеет скорее классовую самоидентичность, чем самоидентичность со страной или там с землей, и самоидентификацию в данном случае, правильно сказать. Вот. И получается, что понятие родины появляется довольно поздно. И связано оно, как ни странно, но это можно догадаться, наверное, об этом, что связано оно с фигурой Сталина, который понимает, опять же, эту идею военной угрозы, что перед лицом этой самой военной угрозы многонациональное государство должно объединяться вокруг какой-то идеи. И вот тогда предлагается идея Родины, идея Отечества отметается как реакционная, предлагается идея Родины и начинает конструироваться с нуля, постепенно наполняться. И наполняться, конечно, на основе того, что есть у нас родного, с картинки в букваре, с надежных верных товарищей.
Ну, хорошо, да, это уже было позже. Но смотри, именно при Сталине, во-первых, появляется плакат «Родина, мать зовёт». Да. То есть понятие родины очень хорошо, да, действительно, то же время, те же исторические факты. Но при этом название «Великая Отечественная война». Ну, потому что Сталину, понятно, нужно было как-то, что называется, отстроиться от того, что он вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну, разделил Польшу, напал на Финляндию, агрессивная международная политика, войны, причем войны все с такими же зелеными человечками, как финская война, да?
Да.
И вдруг вот надо было отделить после нападения Гитлера, и, соответственно, война стала Великой Отечественной. Вот как-то два вот этих...
То, что отечество — реакционное слово, и то, что война великая отечественная.
Может, потому что большинство людей, у которых было в руках оружие, были все еще рождены в дореволюционное время.
Может быть, кстати, интересная мысль. Я на этот счет не знаю ничего такого, о чем бы я читала уже, да, но я могу порассуждать. Наверное, Великая война за Родину как минимум плохо звучит. Вот. А во-вторых, отечество, оно все-таки содержит понятие отца, понятие отцов и понятие земли, и люди воюют не столько за государство в данном случае, сколько за свою родную деревню, да, все-таки они идут воевать за своих родных, которые должны остаться в тылу и в безопасности. И здесь понятие отечества, оно ближе среднему человеку, чем понятие родина, потому что родина все-таки гораздо более абстрактна, чем понятие отечества, как мне кажется.
В июне этого года я общался, ну вот так одновременно, что называется, за одним столом с очень умными людьми, одна француженка и один немец, да, и, конечно же, тема там коснулась, условно говоря, и аннексии Крыма, и всего вот этого, и... Ну вот я им задал вопрос, ну хорошо, друзья, у вас есть территории, которые... Ну там то Франция, то Англия, Кёльн, Колонь. Да, Эльзас-Лотарингия, которые переходили из рук в руки на протяжении веков, я видел напряжение в глазах обоих этих людей. Потому что, ну вот, ну типа Эльзас наш, да, или там Эльзас наш, да, на протяжении многовековой истории, и вот это напряжение, оно вдруг в какой-то момент, я понимаю, что это доля секунды буквально, но это видно, когда ты общаешься с человеком вот так за одним столом, а тут еще и с двумя людьми, да, и вот такая тройка, украинец, да,
со своей историей,
да, со своей историей в том числе, да, ну и, соответственно, да, уже давно закончившаяся эта история, но немец и француженка, и вот в долю секунды это выключается, и абсолютно осознанная мысль. Границы нерушимы. Но вот то, что случилось за эту долю секунды, наверное, тоже как-то связано с Родиной. А представь, как жители этого самого Кёльна, который, он же Колонь, которые там делают французскую пиццу, да, ну так она называется, я не помню, но при этом называют ее на немецкий манер как-то, ну и так далее. То есть вот как себя... ну, я не знаю, чувствуют по отношению к слову «родина» люди, которые живут, ну, я не знаю, на оккупированной территории. Вот с ними как? С ними же сложнее, мне кажется.
С ними сложнее. И если мы говорим сейчас про оккупированную территорию, про Крым конкретно, то там есть очень интересная штука. 14 марта это было, да? Или нет, 18 марта 2014 года, да, когда была произнесена Путиным эта речь про разъединенный народ России, разъединенный народ России. Оказывается, народ России, что это такое вообще? Это же открытый вопрос в современном российском социально-политическом дискурсе. Что такое народ России? И народ России, возможно, это только граждане Российской Федерации, а возможно, и не только граждане Российской Федерации. Возможно, Россия – это вовсе даже не то, что происходит внутри страны. Возможно, это некоторая цивилизация, возможно, это некоторый русский мир. И вот Путин,
у которого,
да,
кстати, нет границ,
которого,
как уже сказано.
Конечно, нет. У него не может быть границ, потому что это разъединенная цивилизация, которая рассеяна по всему миру. И вот, собственно, в 2014 году Путин впервые произносит фразу вслух «разъединенный народ России». И получается таким образом, что он... снимает, это точка зрения не моя, это точка зрения такой Ольги Юрьевны Малиновой, это российская исследовательница, она говорит, что, возможно, произнося фразу «разъединенный народ России», он снимает тем самым табу на соединение этого народа. Возможно, можно идти туда, где этот народ разъединенный, и говорить: ребята, давайте соединимся сейчас.
Ну, это же прямая калька из Гитлера с судетами.
Что-то
калька
в этом роде, да.
Абсолютно прямая. Там тоже был разъединенный народ Германии,
да.
И судетские немцы страдают от чешского якобы ига, при том, что я точно помню из истории, что в тот момент и чехи, и словаки в основном говорили на немецком, писали на немецком. Прекрасный Густав Майринг, он же немецкоязычный автор. Хоть и писал своего Голема в Праге, если я правильно помню.
Да, да,
в Праге. Вот. Ну, то есть, хорошо, копия Гитлера, точнее, копирование Гитлера в речи Путина, но все же оккупированная территория, разъединенный народ, вот как там с Родиной, как ты считаешь?
Я думаю, там с Родиной так. Каждый решает это для себя. То есть родина все-таки это вопрос самоидентификации. Когда мы говорим о родине, важно сделать два момента. Первое – это деконструкцию вообще этого понятия, это разобрать его на составляющие, понять, чего оно состоит для нас. И второе – это конструирование понятия, в свою очередь, для себя. То есть мы поняли, что родина состоит из родной земли, из какой-то идеи, возможно, из языка, возможно, из каких-то ценностей, и сконструировать это для себя индивидуально. Многие, я так думаю, на территории Крыма делают это, ну, для себя, они вот решают, они выбирают, что является их родиной. Возможно, их родина Крым, возможно, их родина до сих пор Советский Союз, возможно, их родина Россия, там такие люди есть, и их немало, я знаю этих людей. Возможно, их родина Украина, потому что они родились при Украине и выросли при Украине, и они привыкли себя идентифицировать с этой территорией. То есть это очень, то есть родина сама по себе очень сложная тема, да, и получается, что для крымчан это особо сложная тема, потому что им надо разбираться в этом прежде всего на индивидуальном уровне. Каждый должен понять, что такое родина для него. И тут важно понимать, что родина – это некая священная корова. Я вот вспоминаю историю из моего детства. Моя замечательная учительница младших классов, Лина Андреевна Кречик её звали, и зовут сейчас, она ныне здравствует, она рассказывала такую вещь на уроке. Она говорила: сейчас мы будем писать диктант о родине. И я буду произносить слово «родина», когда с маленькой буквы я вам скажу, а когда с большой вы почувствуете. Ее можно писать с маленькой, с большой буквы, когда с маленькой вам скажу, а когда с большой вы почувствуете. И вот это вот надо сказать и почувствовать, как мне кажется, каждому человеку, а в особенности жителям спорных территорий. Каждый должен понимать, что это некоторая конструкция, которую можно взять для себя в готовом виде, которую можно собрать для себя заново и от которой можно отказаться, если ты хочешь. Можно сказать: я космополит, и все. Но, тем не менее, так просто это сделать не получится, потому что ты уже включен в некоторые социально-политические реалии, в которых тебе предстоит разобраться с тем, что такое твоя родина.
Хорошо, давай попробуем разобраться. Вот ты сказала, что для кого-то родиной является Крым, что логично, да? Это достаточно, ну как, это автономная, например, с точки зрения украинского государства, украинского законодательства территория, да, это автономная республика Крым. Она отделена, но это полуостров, то есть тоже есть некая, ну, локализация, скажем так, да, со своим менталитетом, как в каждом регионе Украины совершенно, да. И есть некий вот этот региональный патриотизм. Патриотизм по отношению не столько даже... Ну, может, не настолько к своему двору или там деревне или маленькому городку, сколько, ну, там, к области, региону. Я, например, помню очень яркое проявление так называемого регионального патриотизма. Во-первых, в кучмовские времена, когда был очень распространен анекдот о том, что Днепропетровск не первый город, ну и не второй, когда считалось, что именно днепропетровские управляют Украиной. И потом это особенно сильно проявилось, когда... Ну, там, кроме всех уже даже доказанных фальсификаций на выборах, был ряд людей, которые голосовали за Виктора Федоровича Януковича только потому, что он из Донецкого края. Он наш. Он дважды сидел, он фальсифицировал прошлые выборы. Он, ну вот, ну это наш. Это наш сукин сын, условно, да, если можно так говорить. Вот как здесь? Вот этот региональный патриотизм, он нужен, не нужен, я не знаю, если мы говорим о целостности страны или там даже о целостности человека.
Скажем так, региональный патриотизм – это единственный патриотизм, который есть, который объективно существует. Ну, конечно, Сандомирская пишет о том, что и патриотизм на уровне страны, и патриотизм на уровне региона – это виртуальные конструкты, в этом их общее. Да? Но, тем не менее, региональный патриотизм, он есть, потому что понятие своего, которое в понятии большой родины нам предстоит расширить до границ целого государства, понятие своего на уровне маленькой родины, оно очень понятно. Это человек такой же, как я. Это человек с тем же бэкграундом, как я, человек, живший в соседнем дворе. Это вот мой родной человек. Поэтому вот эта вот малая родина – это штука, которая существует раньше, чем большая родина. Это штука, которая решает в данном случае. Потому что что такое большая родина в случае с Украиной того времени было непонятно еще больше, чем в случае с Украиной сего времени. То есть тут у нас есть спорные регионы, спорные территории. А тогда нам... Я помню, даже вот я еду в поезде в Крым как раз, и на стене висит плакат. Они хотят нас разделить. Украина разделена на две части. Или кто хочет нас разделить? Кажется, так там было написано. Украина разделена на две части, ну, условно, Запад и Восток.
Ну, под Днепру. Я еще помню три сорта. Кстати, это было изобретение, вот достоверно известно, что это было изобретение именно российских политтехнологов.
Да, я уже читала об этом позже, да.
Более того, те технологи, опять же, политические, которые работали на Януковича тогда, в 2004-м, они там до крика спорили, не делайте этого, это плохо. Да, я лично знаком с этими людьми.
Я вот не знала об этом, да? То есть там говорили о том, что это плохо?
Были споры до криков, не делайте так. В конце концов, так сделали, и вот я сейчас приведу цитату человека, который, собственно, спорил. И когда потом, уже в конце ноября, начале декабря 2004 года, когда уже офис нужно было охранять с автоматчиками, и когда оттуда спешно вывозились документы из музейного переулка в Киеве, вот тогда я улыбался, но с другой стороны было, ну, как-то плохо, потому что, ну, все равно эта бомба уже брошена. Она будет, и эта бомба, ну, условно, кассетная.
Она уже сработала на тот момент.
Это будет взрываться и взрываться. Вот региональный патриотизм, отрицающий остальную страну, он как в человеке работает и что с этим делать? Или да, я по-другому попытаюсь переформулировать, является ли более взрослой позиция, когда ты включаешь в понятие родины, ну, собственно, страну, а не только свой регион? Или это не важно?
Слушай, я бы говорила об этом, наверное, не в терминах «более взрослый». Я бы говорила об этом так, что понятие «большой родины»,